Теме дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Откажется ли Россия от договора, сдерживающего наращивание вооруженных сил в Европе? В Вене проходит чрезвычайная конференция по обсуждению ситуации вокруг договора ДВСЕ. Считают ли жители России правильной внешнюю политику своих властей? В России утвержден новый порядок вывоза биоматериалов за рубеж. Журналисты считают, что таможенная служба признала ошибочность своего запрета. Россияне отпраздновали День России, бывший День независимости. Можно ли спустя 17 лет после распада СССР говорить о том, что жители страны обрели свою национальную и государственную идентичность? И самые яркие моменты завершившегося международного книжного фестиваля в Москве. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Итак, в столице Австрии, Вене, открылась чрезвычайная конференция для обсуждения ситуации вокруг договора об обычных вооружениях в Европе. Этот договор, сокращенно ДВСЕ, был подписан в конце 90-го года 16 странами-членами НАТО и 6 странами-участницами бывшего Варшавского договора. Сегодня, спустя 17 лет, одна из главных причин обеспокоенности России, именно по ее инициативе была созвана конференция, это отказ государств-членов НАТО ратифицировать измененный договор. Кроме того, сыграло свою роль и стремление США разместить свои противоракетные комплексы в Восточной Европе, против чего также резко выступают российские власти. Может ли Россия выйти из договора и чем это грозит? Какие вопросы на самом деле являются камнями преткновения в этом конфликте? Об этом я спросил независимого военного эксперта Павла Фельгенгауэра.
Как следует из заявлений Владимира Путина, а также Сергея Иванова, который у нас сейчас первый вице-премьер и, как все полагают, будущий президент, основной президент на этот пост, Россия уже приостановила свое участие в договоре, что у нас сейчас мораторий, как они говорят. Другое дело, что юристы Министерства иностранных дел и обороны пытаются, похоже, объяснить Кремлю, что такой вещи, как мораторий, в договоре не предусмотрено, мораторий его выполнения. То есть из договора можно либо выйти, либо нужно его исполнять. Но пока вот по официальным заявлениям мы, то есть, прекратили режим верификации и оповещения. То есть основная часть, по сути, нынешнего договора ДВСЕ, поскольку все квоты, предусмотренные и исходным договором, и его модификацией 99-го года, настолько велики, что ни Россия, ни основные страны НАТО даже близко ничего не имеют к этим квотам. И основное сейчас это именно оповещение, верификация, инспекция на местах. Мы вроде как это больше не делаем. Во всяком случае, так заявляем. И грозимся полностью его денонсировать. Да, Москва заявляет, что Запад не выполняет эти договоры. Были такие заявления, что ни одна страна НАТО не выполняет. Что неправда. Все выполняют. До сих пор там есть некоторые проблемы по Закавказью. В первую очередь, поскольку бронетехника Южной Осетии, Абхазии, а в особенности Нагорного Карабаха, поскольку там ее больше, никак как бы не учитывается, непонятно, там они идут по грузинской квоте, по российской квоте, и они не учитываются, и они находятся вне договора. И так, то есть такая проблема есть. А в основном договор выполнен и исполняется. Наши проблемы в том, что мы хотели адаптировать договор, его адаптировали и подписали в Стамбуле в 99-м году все участники. Но после этого Запад заявил, что ратификация будет только после того, как мы выполним стамбульские так называемые обязательства. То есть параллельно подписанием адаптированного ДВСЕ, Россия тогда обязалась вывести полностью свои войска из Грузии и из Молдавии. А вот выводить полностью не хочется. Ну вот из Грузии мы сейчас завершаем вывод, хотя там остаются миротворцы и есть некоторые проблемы по базе в Гудауте. А вот из Молдавии выводить точно не собираемся, то, что там осталось. Сразу говорим, что тяжелую технику вывели. Запад говорит, что нет, выводите целиком, раз Молдавия настаивает на выводе. А пока не выводите, мы не будем этот договор ратифицировать. Кроме того, в договор не входят страны Прибалтики. Они тоже говорят, мы готовы присоединиться, но после того, как договор будет открыт для ратификации. То есть опять сейчас все конкретно упирается в вывод российских войск, окончательный вывод из Молдавии. Чего Россия делать не хочет, а Запад на этом настаивает. Вот эта как бы позиция, она уже давно, противоречия тоже здесь давно уже сложились. И, в общем, с американским ПРО в Европе это не связано, проблема возникла до того и впрямую не связана. Хотя ухудшение отношений между Россией и Западом не способствует и разрешению проблемы подо все.
Говорил независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр. А что думают об этой ситуации в Соединенных Штатах? Связывает ли здесь стремление России в кратчайшие сроки добиться ратификации договора об ограничении обычных вооружений в Европе с планами США разместить в Чехии и Польше элементы противоракетной системы? Об этом мой вашингтонский коллега Алан Давыдов.
Чем вызвано стремление России обсудить свое членство в ДОВСЕ? Помочь разобраться в этом вопросе я попросил директора по исследованиям Вашингтонской частной информационно-аналитической ассоциации по контролю над вооружениями Уэйда Бейза. Думаю, Россия недовольна тем, как ДОВСЕ выполняется странами-членами НАТО, особенно тем фактом, что страны НАТО не ратифицировали так называемый адаптированный ДОВСЕ, подписанный в конце 1999 года, когда Варшавского договора и СССР уже не существовало. Причина недовольства России в том, что действующий ныне договор не позволяет вступать в него новым странам, и в то же время новые страны-члены НАТО – Латвия, Литва, Эстония и Словения – не имеют потолка обычных вооружений, дислоцируемых на их территориях, и Россия пытается найти способ регулировать этот потолок. Это стремление России совпадает с ее подозрением в том, что НАТО пытается взломать российскую систему безопасности, вторгнуться в сферу ее влияния. Основанием для таких подозрений служат события последних лет, прием в НАТО новых членов стран Центральной и Восточной Европы, планы размещения американских военнослужащих в Болгарии и Румынии, интервенция НАТО в Косово и, наконец, планы по размещению новых элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше. С точки зрения России, НАТО продолжает относиться к ней как к противнику, и это ей кажется несправедливым. Как Соединенные Штаты формулируют свою позицию в отношении угрозы России вести мораторий на соблюдение ДОВСЕ? Не буду говорить от имени американского правительства, но, как я понимаю, оно намерено проявлять непреклонность и требовать от России выполнения ее обязательств по адаптированному договору 1999 года. Эти обязательства предусматривают вывод российских войск из Грузии и Молдовы, и именно оно удерживает страны НАТО от ратификации договора. Позиция США, как и позиция НАТО, состоит в том, что, согласно положениям договора, страны, на территориях которых находятся иностранные войска, должны дать на это свое разрешение. Но Грузия и Молдова не хотят российского военного присутствия и просят Россию вывести ее войска. Вряд ли США и НАТО пройдут мимо этого обстоятельства. Лично я не исключаю, что некоторые страны-члены НАТО могут начать ратификацию договора, чтобы продемонстрировать само начало процесса. Но в то же время они будут заявлять, что не завершат ратификацию, пока Россия окончательно не выведет своих военнослужащих из Грузии и Молдовы. Каков ваш прогноз относительно результатов чрезвычайной конференции стран-членов ДОВСЕ, созванной в Вене по настоянию России? Можно предположить проведение очень интенсивного диалога, в итоге которого Россия останется в договоре и не приостановит его выполнение, продолжая изучать возможные последствия реализации своих угроз. К тому же в ДОВСЕ отсутствует положение о временной приостановке действий договора. Не думаю, что Россия хочет покинуть договор навсегда или временно, ибо она рассматривает адаптированный ДОВСЕ как способ добиться в будущем ограничения обычных вооружений в странах, которые недавно вошли в НАТО. Выйдя из договора, она утратит эту возможность, сказал директор по исследованиям Вашингтонской частной информационно-аналитической ассоциации по контролю над вооружениями Уэйд Бейз. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Боевики палестинской группировки «Хамас» захватили опорные пункты сил безопасности движения «Фатх» в северной части сектора Газа. Режим чрезвычайной ситуации введен в районы Хамурской области, наиболее пострадавших от урагана. В Вене проходит конференция по договору об обычных вооружениях в Европе. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
В эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Дмитрий Морозов. Доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте.
Газета «Коммерсант» сегодня пишет о новых правилах вывоза биоматериалов за рубеж, установленных Федеральной таможенной службой. Журналисты этого издания много писали об этой теме. С того момента, как на вывоз таких материалов был установлен запрет, что, по мнению экспертов, поставило под угрозу жизнь российских граждан, которые нуждаются в подборке донорских органов за границей. Итак, можно ли говорить, что ситуация разрешилась?
Да, вы правы, Марк, это практически эксклюзив «Коммерсанта». Руководство Минздравсоцразвития Федеральной таможенной службы подписали совместное распоряжение о новом порядке вывоза за рубеж биообразцов человека, разблокировав двухнедельный таможенный запрет, который, по оценкам экспертов, поставил под угрозу здоровье, да, вы правы, порядка 40 тысяч россиян, сообщает издание. При этом новый документ, текст которого имеется в распоряжении «Коммерсанта», вносит лишь небольшие уточнения в правила транспортировки биообразцов, действовавшие до сих пор. По мнению экспертов, таким образом правительство косвенно признало ошибочность запрета. К истории вопроса, поскольку тема достаточно сложная. Запрет на вывоз биообразцов человека за рубеж Федеральная таможенная служба ввела 28 мая. Несколько дней власти не раскрывали причины такого решения, однако вскоре глава таможенной службы Андрей Бельянинов сообщил, что запрет вызвала законодательная неотрегулированность транспортировки биоматериала, из-за которой образовался гигантский рынок вывоза из России органов и тканей человека. Представители крупнейших фармкомпаний, исследовательских институтов и медицинских учреждений России подсчитали, что запрет ставит под угрозу здоровье многих тысяч россиян, тех, чьи анализы направляются на Запад с целью уточнения диагноза, а также участников клинических исследований новых препаратов. На таможне застряли и образцы крови для подбора доноров костного мозга. Такие операции 5 лет назад стали проводиться в России, однако банки данных доноров существуют лишь за рубежом. И издание «Коммерсант» резюмирует. Тот факт, что новые правила представляют собой слегка подправленную кальку старых, эксперты склонны объяснять тем, что правительству просто нужно было оперативно исправить допущенную ошибку. Сложилось ощущение, что написание правил диктовалось ситуацией. Нужно было хоть чем-нибудь объяснить важность запрета, считает Светлана Завидова, один из экспертов. Это конец цитаты.
Спасибо, Дмитрий. Ну и сегодня есть большое интервью с Ренатом Досаевым. Ему исполняется 50 лет.
В свежем номере газеты «Спорт-экспресс» большое интервью с Ренатом Досаевым. Юбилей этого прославленного футболиста, бывшего вратаря московского «Спартака», в частности, и сборной Советского Союза, вице-чемпиона Европы.
Ну и раз уж мы заговорили о спорте, самое время передать микрофон моей коллеге Наталье Федотовой, поскольку сегодня состоится и матч в честь 50-летия Рената Досаева, в котором примет участие он сам и приглашенные им футбольные звезды со всего мира. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Да, ну отмечу, что матч этот проводится под эгидой ФИФА, УЕФА, Российского футбольного союза и правительства Москвы. Официально он называется «Звезды мира 80-х, звезды СССР». За команду «Звезды мира», в которую вошли знаменитые игроки 80-х и начала 90-х годов, среди прочих выступят Герец, Хаджи, Динаполи, Синьори, Фуэнте, Лаудруп, Польстер, Балаков, Штилики, Ве, Собисаретта. Тренер мировых звезд – знаменитый француз Мишель Идальго. Но я отмечу, что многие известные игроки не смогли, к сожалению, выбраться. Так, например, Марадона прислал факт, что из-за болезни он приехать не сможет. Райкард также не сможет принять участие в этом матче, так как еще продолжается чемпионат Испании.
Да, решающий матч как раз в Испании впереди.
Да. Ну и также занятостью на работе оправдали свой неприезд в Москву Ван Бастен и вратарь Тони Шумахер. Ну а теперь отмечу, кто вошел в состав звезды СССР. Это прежде всего одноклубники знаменитого вратаря: Шавлохи, Дядулин, Гаврилов, Черенков, Ярцев, Поздняков, Морозов, Гладилин, Розионов. Из Киева приедут Биланов, Буряк, Михаличенко, Демьяненко, Виктор Чанов, а из Тбилиси Чевадзе. Тренер команды «Звезды СССР» Никита Симонян. И отмечу, что матч этот состоится в Лужниках. Начало игры в 19 часов. И транслироваться эта встреча будет в прямом эфире на телеканале «Спорт».
И продолжая тему футбола, о делах актуальных о российском чемпионате, появились сообщения о том, какие организационные выводы сделало руководство московского клуба ЦСКА после сенсационного разгромного поражения от «Луча энергии».
Да, ну, прежде всего, президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что обязательно все игроки получат крупные штрафы. По некоторым данным, эти штрафы составят до 10% от ежемесячной зарплаты игроков. Ну, как известно, что всякие финансовые такие наказания игрокам не страшны при их-то зарплатах, поэтому Валерий Газаев придумал еще одно наказание, как он считает, более действенное. Армейцы были лишены выходных дней, которые они обычно получают после игры. И на следующий день после возвращения из Владивостока игроки ЦСКА собрались на базе в Ватутинках и провели обычную тренировку вместо отдыха.
То есть даже не
отдыха.
Праздновали, можно сказать, футболисты ЦСКА День независимости России.
Да, получается, все это провели в тренировках. Ну, я думаю, что, наверное, это более действенное наказание. Ну и в продолжение разговора о футболе еще одна есть новость, которая пришла во вторник из УЕФА. Наказание вынесено Датской футбольной ассоциации после инцидента с нападением болельщика на арбитра матча Дания-Швеция в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года смягчено. В первоначальном вердикте Дании было засчитано техническое поражение со счетом 0-3, а также национальная команда должна была проводить 4 следующих матча не менее чем в 250 километров от Копенгагена. Ну и ключевым моментом апелляции, которую подала Датская футбольная ассоциация, стал именно вопрос о расстоянии. Датчане отметили, что при 250 километрах им придется играть уже за пределами своей страны. И такой аргумент УЕФА сочли резонным и разрешили сборной Дании играть ближе. И, как полагают датские средства массовой информации, теперь матчи можно будет проводить в Орхусе. Этот город расположен на расстоянии 160 километров от Копенгагена.
Спасибо, Наталья. Вернемся к разговору о спорте 12 часов. О спорте сегодня мы будем говорить с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9», как мы уже только что вспомнили. Вчера был День России, россияне отпраздновали этот праздник. Формально он считается главным среди всех государственных и до 2002 года носил более привычное многим имя «День независимости». Под этим названием его отмечают с 1994 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Это случилось 12 июня, четырьмя годами ранее, в 90-м году. Что изменилось за все это время в сознании россиян, которые в одночасье стали жителями новой страны? Научились ли они за эти 17 лет отождествлять себя с Россией? И если да, то как именно это проявляется? Вчера, в праздник 12 июня, в нынешнем году беспрецедентный по числу помпезных официальных мероприятий, этими вопросами задавались социологи. С одним из них, сотрудником Левада-центра Алексеем Левинсоном, побеседовал мой коллега Андрей Шарой.
Придется говорить о двух видах отношений. Один вид – это то, что реализуется в делах. Здесь тенденции, которые связаны с тем, что наша страна, как, в общем-то, весь мир, движется от архаического общества к современному, от деревенского к городскому. При этом движение уходит на второй план такие вещи, которые вот назывались словами «беззаветное служение», «бескорыстное служение». Это ценности, но ценности не вечные, а это ценности, связанные с определенным состоянием общества. Армия переходит на контракт. Люди будут отдавать свою жизнь, но им обязательно надо при этом платить деньги. Деньги большие и хорошие. Если им не платить, если это нищенская армия, такая армия плохо может защитить свою родину. И тут не виноваты отдельные люди, это так работают системы в архаическом и в современном обществе. То же самое касается труда. Многие из нас воспитаны на книгах там про Павла Корчагина. Ну, все сейчас знают, что для того, чтобы люди работали хорошо, нужно как следует платить, создавать хорошие условия труда и так далее. Эти изменения применны при таком пути развития, которым идет наша страна. Теперь есть вторая сторона вопроса. Это там, где не дела, а слова. Слова, которым учат в школе. И эти слова касаются родины, отечества, этих так называемых высоких понятий. С ними тенденция совсем другая. На протяжении длительного периода, занявшего примерно 15 лет, в нашем обществе существовало фактически, ну, такое негласное табу на эти слова. Их произносить решались только начальники, только по вот праздникам, а рядовые люди в ответ не говорили ничего. Для очень многих потерялась ясность, а что такое наша родина, где она? Возникли проблемы идентичности, целое поколение выросло при вот такой неясности. Но это время прошло. За последние несколько лет, ну, прежде всего, это за то, что можно назвать за второй период путинского правления, не в связи с действиями отношения президента Путина в связи с сложными процессами развития самой страны. Эта немота прошла, и очень многие люди ясно ощутили себя россиянами, стали говорить об этом с гордостью.
А что такое сейчас гордость за Россию? Есть какая-то система понятий, которая олицетворяет эту гордость?
Символы приняты. Тут важно, что точка зрения, которая в народе, в публике существует, очень близка к тому, что существует на уровне официальном. Это не часто так бывает, но это такие периоды, которые можно назвать периодами национального одушевления или подъема. У нас это надо называть, ну, таким восстановлением национальных чувств. Самым главным символом России является, так сказать, сама Россия в смысле своей территории, страны, земли. Это очень важно. Это не у всех народов идентичность строится на отождествлении вот именно с территорией. У многих это с языком или с народом, с Богом. Здесь это связано именно с территорией. Поэтому россияне чрезвычайно, так я бы сказал, трепетно и болезненно относятся к всему, что касается вот возможного нарушения границ. Скажем, там вопрос о том, не отдать ли крошечные островочки на Дальнем Востоке Японии. Нет, говорят россияне совершенно единодушно сегодня, хотя они же говорили, что почему бы их не отдать 15 лет назад. Россияне стремятся обозначить свою территориальную очерченность, определенность таким вполне счастливым способом, обозначая свои границы как границы некими чужими, враждебным окружением. Поэтому мы сейчас, вот к моменту, когда у нас, казалось бы, могли установиться самые дружественные и взаимовыгодные отношения с нашим окружением, мы сейчас обнаруживаем себя, ну, почти по всему периметру нашей страны окруженными странами, к которым относятся очень подозрительно, если не сказать резче враждебно.
Говорил социолог Алексей Левинсон. Вы слушаете «Свободу в 9». Что такое социальная журналистика? Является ли она конкурентом профессионалов или их помощников? Эту тему сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире программы «Радио Свобода. Час прессы» обсудят создатели интернет-проекта «Highway», посвященного социальной журналистике, Сергей Даниленко и Дмитрий Дубилет. Программу ведет Виталий Портников. А во второй половине нашей программы возвращаемся к теме непростых отношений России со своими международными партнерами, на этот раз в связи с проблемой Косово. И спросим у жителей российских городов, считают ли они правильным нынешний внешнеполитический курс России. Новости науки. Почему болеют туберкулезом непальские слоны и когда ученые смогут организовать полет к Европе, спутнику Юпитера. 100 лет самому крупному пляжу в Европе, новости Москвы и Петербурга и рассказ о самых ярких событиях закончившегося в Москве международного книжного фестиваля. А завершит «Свобода в 9», как всегда, столичная афиша на сегодняшний вечер. Сейчас в Москве 9:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Россия и США выразили готовность сотрудничать в деле возобновления договора об обычных вооружениях в Европе. Об этом было заявлено в Вене на экстренной конференции представителей 30 стран-участниц договора. Форум созван по инициативе России. В Южно-Сахалинске вынесен приговор по делу о дедовщине. Служивший на Сахалине 19-летний солдат из Татарстана Раиль Бикмухаметов покончил с собой 13 декабря прошлого года, не выдержав издевательства служивцев. Военный суд приговорил младшего сержанта и ефрейтора к 4 и 3 годам соответственно. В Эстонии задержаны 7 подозреваемых в избиении российского гражданина Дмитрия Ганина во время массовых беспорядков в Таллине в конце апреля. По сообщению эстонской прокуратуры, у задержанных молодых людей проведены обыски. Боевики палестинской группировки «Хамас» захватили опорный пункт из сил безопасности движения «Фатх» в северной части сектора Газа. Между группировками продолжаются тяжелые бои, в которых вчера погибли не менее 27 человек. Европейский Союз заявил об угрозе гражданской войны в автономии. Полиция Индонезии заявила в среду об аресте террориста номер 1 в стране Абу Духана. Лидер азиатской террористической организации Джамаа Исламия Абу Духан является главным исламистским преступником в Индонезии. Именно Джамаа Исламия считается ответственной за взрыв в ночном клубе на Бали в 2002 году и за серию других терактов, совершенных за последние годы. Израильскую рабочую партию возглавит бывший премьер-министр Эхуд Барак. Ожидается, что Барак, одержавший победу на внутрипартийных выборах, сменит нынешнего лидера партии Амира Переца и на посту министра обороны. Израильский парламент выберет сегодня нового президента страны. Главным претендентом на пост президента считается 83-летний вице-премьер, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес.
Это «Свобода в 9». Сегодня возобновляются переговоры Евросоюза и Сербии о ее вступлении в ЕС. Они были прерваны из-за недостаточного, по мнению европейских стран и США, сотрудничества Белграда с Международным трибуналом по военным преступлениям на территории бывшей Югославии. Очевидно, однако, что Сербия не сможет присоединиться к Союзу раньше, чем будет решен еще один, более сложный вопрос о статусе Косово. Во вторник, во время визита в Болгарию, президент США Джордж Буш еще раз заявил, что Косово должно стать независимым. С таким вариантом решения проблемы категорически не согласен Белград. Не согласны и российские власти, отказывающиеся поддержать какой-либо из вариантов резолюции Совета Безопасности ООН по Косово. С чем связана такая последовательность России в этом вопросе? Своим мнением об этом в интервью «Радио Свобода» поделился главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Последовательная позиция России, мне кажется, связана с целым рядом факторов, из которых, скажем, солидарность или симпатия к Сербии является наименьшим по значимости, хотя какой-то в виде фона он присутствует. В основном я предположил бы, что Россия действительно не хочет возникновения этого прецедента. Вот западные комментаторы, как правило, исходят из того, что Россия как раз ожидает появления подобного прецедента для того, чтобы использовать его для признания или там каких-то действий в отношении замороженных республик или квазиреспублик на постсоветском пространстве в Грузии и Молдавии. Мне кажется, ситуация иная, поскольку России с точки зрения такого рационального расчета появление данного прецедента сейчас, провозглашение или обещание независимости Косово, безусловно, найдет горячий отклик и в Абхазии, и в Южной Осетии, и в Приднестровье, и в Карабахе. Так вот, появление такой атмосферы сейчас России совершенно ни к чему, потому что тем самым давление из этих республик на Россию с целью добиться аналогичных действий, а также давление тех достаточно влиятельных сил в Москве, которые очень приветствуют такой сценарий, то есть заинтересованы в решительных действиях России по приращиванию своей территории. Вот это давление значительно усилится. Как мне кажется, во-первых, это очень опасный путь, и, в общем, более-менее ответственные политики и в российском МИДе, и в российском руководстве в целом понимают, что если ты начинаешь перечерчивать границы на Кавказе, то становиться будет крайне сложно. Во-первых, а во-вторых, даже чисто электорально, что ли, в преддверии выборов, а у нас выборы уже фактически избирательная кампания идет, появление такого компонента в общественных настроениях, такого, я бы сказал, националистически реваншистского Кремлю, как мне кажется, совершенно не нужно. И в связи с этим вот такая позиция, которая, кроме всего прочего, выигрышна, поскольку, строго говоря, идет в соответствии в русле международного права. Мне кажется, что Россия обозначила довольно четко тот путь, по которому Западу следует идти, дабы добиться изменения ее позиции. Работать надо прежде всего не с Россией, а с Сербией. Российские руководители многократно говорили, что они не поддержат никакого решения, которое не будет принято обеими сторонами, то есть в том числе и сербами. Мне кажется, что и Соединенные Штаты, и Европа просто хотят получить статус Косово по дешевке. Считают, что для этого достаточно просто предложить план, и никто никуда не денется. Ключ, мне кажется, действительно сейчас лежит в Белграде. Россия неформально дает понять сербам, что до последней черты противостояния с западными странами ради Косово Москва не пойдет. Но Москва дает сербам время и возможность торговаться. Пока они этого делать не хотят, но, может быть, это связано с тем, что им не сделаны какие-то совсем уж интересные предложения, а это, прежде всего, наверное, касается Евросоюза, который может заинтересовать Белград какими-то особыми темпами, условиями сближения с ЕС, чего белградские власти очень хотят.
Говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Считаете ли вы, что Россия проводит правильную внешнюю политику? Такой вопрос задала прохожим на улицах Нижнего Новгорода наш корреспондент Лира Валеева.
Сейчас Россия ведет довольно грамотную внешнюю политику, несмотря на то, что у нас сложные отношения с какими-то странами бывшего Советского Союза. Но в отношении, например, США я считаю, что очень грамотная политика, особенно в свете последней встречи, Большой Восьмерки, где Путин очень четко заявил свою позицию и поставил в тупик Буша. Мне это очень понравилось.
Не полностью, но отчасти что-то правильно, что-то неправильно. Наверное, в плане того, что происходит там в Эстонии, в Латвии, это, конечно, не совсем так. Потому что это идет открытая пропаганда, направленная в основном, конечно, на молодежь. Там тоже идет пропаганда антироссийская, не менее слабая, чем, например, у нас. И это, наверное, такой разносильный ответ.
Я считаю, что Путин ведет хорошую политику внешнеэкономическую. Очень много изменилось по сравнению с тем, что было во времена там Ельцина, Горбачева. И стало лучше намного. Хотя, может быть, это станет заметно леток через сать. Но на данном этапе президент заложил основы будущего благополучного социального, политического и экономического роста и, соответственно, улучшения внешнеэкономических связей.
Я считаю, что Россия ведет слишком мягкую внешнюю политику, потому что надо быть пожестче по отношению к прибалтийским странам, таким как Эстония, Латвия. Если мы себя поставим жестко, то они испугаются и будут действовать по-нашему.
Я считаю, что политика Российской Федерации является убийственной и смертельно опасной как для мирового сообщества, так и для граждан Российской Федерации. Россия не может определиться со своими приоритетами. У нас в друзьях Хамас, Туркменбаши, Северная Корея. Все более и более усиливается риторика антизападная.
Я считаю, что Россия правильно относится с другим странами, потому что Россия – это отец. Отец знает, как справиться со своей семьей. Народ хочет стремиться к отношению, дружеские отношения с Россией. Нет такого, чтобы кто-то пошел против России. Единственная опора для всех народов – это Россия.
Так в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, согласны ли вы с тем, что Россия проводит правильную внешнюю политику. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Почему непальские слоны страдают от туберкулеза? Что является причиной преждевременного старения? Почему нельзя торговать рыбой-пилой? И когда ученые запустят первый космический аппарат к Европе, спутнику Юпитера? Ответы на эти вопросы в новостях науки у Ольги Орловой.
Десять из 250 слонов национального парка Четван на юге Непала страдают от туберкулеза. По данным медиков, одомашненные слоны заразились туберкулезом в последние 2 года. Проблема серьезная, поскольку болезнь может перекинуться на людей. Парк Четван, расположенный в 80 километрах от Катманду, каждый год привлекает тысячи туристов. Здесь также обитают много редких диких животных. Администрация парка заявила, что это первый случай туберкулеза у слонов в Гималаях. Ветеринары уже начали лечение. Слоны являются охраняемым видом животных в Непале. Убийство слона предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет. Международная конференция в Гааге поддержала предложение Всемирного союза охраны природы о запрете торговли 6 видами рыбы-пилы, оставив для продажи лишь одну разновидность, обитающую в австралийских водах. Рыба-пила давно пользуется большим спросом у коллекционеров, а также высоко ценится за плавники, мясо и рострум – морду, которая может иметь длину до 2 метров. К тому же этих рыб ловят для продажи в аквариумы, а части тела используют в традиционных азиатских лекарствах. Например, кенийские рыбаки могли уходить с работы после ловли одной такой рыбы из-за высокой цены на плавники $200 за фунт и на рострум $650 за фунт. Российские и европейские ученые планируют организовать полет к спутнику Юпитера Европе в конце следующего десятилетия. По мнению российских специалистов, этот спутник интересен тем, что под толстым слоем льда может находиться вода, анализ которой, вероятно, даст ответы на некоторые важные вопросы астрономов. А представители Европейского космического агентства, в свою очередь, обращают внимание на сокращение расходов каждой стороны при международном сотрудничестве в данном проекте.
Ольга Орлова и самое интересное из мира науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В Европу вслед за Россией пришло настоящее жаркое лето. В Берлине, в городе, который сравним по площади с Москвой, есть также масса парков и водоемов, а значит и пляжей. Один из них, самый известный и популярный пляж Берлина на берегу озера Ванзе, празднует в эти дни столетний юбилей, рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Начну с того, что Ванзе, которое называют озером, таковым не является. Это просто разлив реки Хавел. В начале 1907 года на Ванзе был впервые открыт семейный пляж длиной 200 метров. Сегодня полоса пляжа выросла более чем на километр. Абсолютный рекорд посещаемости за сезон зафиксирован в 1930 году – 1 300 000 посетителей. 15% площади пляжа отведено для тех, кого стесняет одежда. Интересно, что купание нагишом было впервые разрешено при нацистах в 1942 году, а после войны традиция, отвергнутая в ФРГ, почему-то возродилась в ГДР. Итак, 100 лет истории пляжа, как пишут, самого большого внутригородского пляжа в Европе, протянувшегося широкой полосой на 1,3 километра. Как только не называли острые на язык берлинцы свой любимый пляж и берлинским Лидо, и берлинской ванной. Спустя 20 лет после открытия пляжа архитекторы Рихард Эрмиш и Мартин Вагнер спроектировали комплекс зданий в стиле немецкого модерна и попытались учесть все возможные потребности купальщиков. Это им удалось, но именно стиль не пришелся позднее по вкусу нацистам. Здания в войну не пострадали, и в начале 50-х известная немецкая певица, а тогда 9-летняя Корнелия Фробиос, прославилась песенкой о Ванзее, в которой девочка обращалась к старшему брату. Брось плавки в сумку и поехали скорее на Ванзее. Но главное, ты меня с собой возьми. Поторопись, ведь мы должны быть дома к 8. Берлинец Макс Штелин, ныне ему 86 лет, был сыном директора пляжа, а сразу после войны сменил отца на этом важном для города посту. Макс Штелин вспоминает, как в 1946 году на пляже работал пункт проката купальников для обоего пола. Это было причиной неожиданных обнажений, когда костюм оказывался великоват. Макс Штелин. Люди приходили, говорили, как красиво, но нельзя ли одолжить купальник или плавки? И мы давали. Но потом жалоб на то, что при выходе из воды одежда, скользя по телу, норовила упасть, мы не принимали. К 90-м годам здания заметно обветшали, пляж стал терять свою привлекательность. Но город не дал свою ванну в обиду. И вот к юбилею завершилась трехлетняя реставрация зданий пляжа, признанных памятником архитектуры. Есть у пляжа на Ванзее и свои давние традиции. Например, как 100 лет назад, так и сейчас на прокат выдаются «Штрандкёрбе» – пляжные коробки, точнее своеобразные кресла с тентом. В эти жаркие дни они на расхват.
Рассказывал Юрий Векслер. Говорит радио «Свобода» в Москве 9 часов 45 минут. В эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области, в районах, которые больше всего пострадали от урагана, введен режим чрезвычайной ситуации. В боевики палестинской группировки «Хамас» захватили опорные пункты сил безопасности движения «Фатх» в северной части сектора Газа. В Эстонии задержаны 7 подозреваемых в избиении российского гражданина Дмитрия Ганина. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Санкт-Петербурге начинается марафон по сбору подписей против строительства небоскреба «Газпром-Сити». А московские власти намерены создать столицу в миниатюре, аналог брюссельской мини-Европы, где в масштабе 1 к 25 установлены макеты известных европейских зданий и сооружений. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. Каждый день с 16 до 20 часов на Малой Садовой улице до 17 июня включительно движение «Живой город» будет проводить сбор подписей против строительства небоскреба «Газпром-Сити». Несколько дней назад Всемирный фонд памятников включил небесную линию Петербурга в список объектов, которые находятся под угрозой разрушения. По мнению экспертов Всемирного фонда памятников, строительство 400-метрового небоскреба навеки изменит облик города. Между тем, городские власти по-прежнему препятствуют проведению референдума по вопросу строительства небоскреба, сообщил руководитель Петербургского яблока Максим Резник.
Газпромбашня – это символ нынешней власти, ее политики. Газпромбашня, как в зеркале, отражаются все пороки нынешней власти, которые вновь препятствуют регистрации группы по референдуму и запуску процедуры референдума по поводу собственного регламента в нашем городе. В этой Газпромбашне полностью отражается отношение власти к людям, к общественному мнению. Просто наплевательское отношение, абсолютно хамское. А отношение к профессиональному сообществу, в данном случае Союзу архитекторов, чье мнение вообще не слышится.
Москва. В столичном Доме кино сегодня открывается второй антинаркотический кинофорум «Выбор». Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который отмечается 26 июня. На церемонии открытия состоится презентация нового художественного фильма «Антидурь». Также на форуме будут показаны другие художественные и документальные фильмы из России, Германии и Польши. Зрителей ожидают выставки победителей фестиваля социальной рекламы, фоторабот и детских рисунков. Петербург. В Ленинградской области будет свой небоскреб и Диснейленд. Грандиозный проект, превосходящий по масштабности все аналогичные московские и петербургские замыслы, а по некоторым параметрам может затмить и большинство западных и азиатских, был представлен московским архитектором Андреем Карповым на Петербургском международном экономическом форуме. Развлекательный комплекс вырастет на берегу Финского залива на расстоянии 40 километров от Петербурга в районе поселка Большая Ижора. Планируется создать чудо-город с международным бизнес-центром, гостиницами, стадионами, концертными комплексами, яхт-центром и океанариумом. Не менее амбициозный проект – остров Гогланд. В Кингисеппском районе планируется построить международный туристический центр беспошлинной торговли и обслуживания, доминантой которого станет комплекс «Хрустальный шар». Здание из стекла диаметром 121 метр, поднятое над уровнем моря на 143 метра, будет буквально парить в воздухе. Тем не менее, в шаре планируется обосновать 35 этажей и 9 секций. Новости Москвы и Петербурга. 13 июня. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свобода в 9». В Москве, на Крымском валу, завершился второй международный открытый книжный фестиваль. Его последние акции – это предстоящие в ближайшее время параллельные концерты английской кабаре-панк-группы «Тайгер Лилис» и Евгения Гришковца с группы «Бигуди». О том, чем запомнился книжный фестиваль в столице, расскажет наш корреспондент Елена Фанайлова.
Посетителю книжного фестиваля на Крымском валу приходится выбирать не только между шоу Гришковца и шоу «Тайгер Лилис» по мотивам Ганса Христиана Андерсена и Говарда Лавкрафта. Каждый день фестиваля и каждый его час во внутреннем дворике Центрального дома художника и на других его площадках происходило что-нибудь интересное. То фантаст Лукьяненко проводит мастер-класс, то музыкант Лагутенко выступает в каком-то новом для себя жанре, то издатель Сергей Пархоменко представляет братьев Пресняковых с бумажной версией пьесы «Изображая жертву». Несмотря на то, что сюжет о милиционере-матершиннике должен был бы уже и надоесть публике, люди стояли в проходах павильона. На фестивале то премьера нового японского мультфильма, то поэт Лена Костылева и кинокритик Алексей Васильев устраивают вызывающее стихотворное шоу, то журнал «Крокодил» и Андрей Родионов показывают поэтические видеоклипы со всего мира, рассказывает официальный блогер фестиваля, поэт и критик Юлия Идлис.
Ты приходишь с утра и, в принципе, можешь себя занять на целый день, и меня в хорошем смысле поразил Андрей Малахов, который присутствовал здесь в качестве звезды. На фестивале есть жанр мероприятий, который называется «Завтрак со звездой». Это в 11 утра встреча с читателями за чашечкой кофе и такое неформальное интервью. И вот 11 утра рабочего дня, плюс 10 градусов, ливень. Приходит Андрей Малахов, который натурально пришел как на работу, не опоздав ни на минуту. Сел и, как зайчик, встретился со своими читателями, с теми, которые пришли, несмотря на дождь и холод. Но на нем было, конечно, меньше народу, чем могло бы быть, будь это выходной день, хорошая погода. Но, в принципе, да, народ на него пришел. Они читали его книжку, задавали ему вопросы, вообще вели себя как настоящий читатель.
Настоящих читателей обычно оказывается больше, если автор имеет отношение к телевидению. Читателей было много в павильоне у критика и телеведущего Александра Архангельского. Как ни странно, у автора популярных детективов Татьяны Устиновой публики оказалось гораздо меньше. А некоторые издатели привлекают медиапотенциал самой книги и оказываются правы. На презентации книги нашего коллеги Андрея Шарова «Фантомас в книгах и на экране» показывали старинные экранизации «Фантомаса». Рассказывает издатель книги Ирина Прохорова «Новый литературный». Литературное обозрение.
Фантомас – это, несомненно, абсолютный кумир детей и молодых людей конца 60-х и 70-х годов. Все играли фантомасов, все пугали фантомасами. Очень ценно, что книга, наверное, первый раз пытается исследовать, во всяком случае, для отечественного читателя, показать родословное фантомаса. В общем, такая была бульвальная литература, возникшая в начале 20 века. Потом он как-то исчез с поля зрения и был вот опять возрожден после войны, собственно, этим знаменитым сериалом, где Жан Морей играл сразу и фантомаса, и журналиста Фандора, преследующего фантомаса, ну и бессмертный Жуф, соответственно, был тоже любимцем. Книга цена тем, что она показывает, как глубокая философская подоснова лежит под этим персонажем. И недаром фантомаса любили сюрреалисты.
Фантомаса, кроме издателя Ирины Прохоровой и автора книги Андрея Шарова, любят и художники Виктор Мизин и Александр Шабуров, группа «Синие носы». Любят они и Гарри Поттера, и Анну Каренину, и любовь – это не сказать сюрреалистического, но явно абсурдистского толка. Фестиваль и начинается в фойе Центрального дома художника с их саркастических видеоклипов. Рядом выставка комиксов. На втором Московском книжном фестивале очень много событий происходит как будто понарошку и специально для детей и подростков, говорит программный директор фестиваля, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
С детской книгой по-прежнему есть очень серьезная проблема, и поэтому детская программа большая. С подростковой книгой есть очень серьезная проблема, поэтому в этом году мы впервые запустили подростковую программу под названием «Street Art Zone». Понятно, что там нигде не было написано слово «подросток», потому что нет ничего более отпугивающего подростков, чем называние их подобными словами. Есть проблема в иллюстрации, и мы в этом году впервые сделали летнюю выставку иллюстраций.
На претензии к тому, что на фестивале слишком много развлекательного, не имеющего прямого отношения к книге материалы, кино, молодежная музыка, видеоарт, граффити, Александр Гаврилов отвечает.
Меня в этом смысле очень вдохновляет на труд и на подвиг разговор, который у нас состоялся этой зимой с одним замечательным человеком, который в той же примерно области работает. Вообще в свободное время он министр культуры Соединенных Штатов Америки. Он сказал, перед нами стоит задача, в ближайшие 15 лет мы должны вернуть книгу как способ передачи информации в досуговую форму. Если мы этого не сделаем, то мы окажемся в ситуации 14 века, когда в монастырях книги читают и пишут, а все остальные живут в рамках устной культуры. Если мы будем сопротивляться этому всеми способами, какие возможны, то тогда мы имеем шанс не оказаться в бескнижном обществе.
Это был Александр Гаврилов, программный директор Московского международного открытого книжного фестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Несмотря на праздники, московскую культурную жизнь, в отличие от политической, нельзя назвать затихшей, и о самом интересном в нашей афише на среду, 13 июня.
Театры. На сцене театра имени Моссовета сегодня вечером в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова новый танцевальный спектакль французского режиссера Филиппа Жанти «Край земли». А в художественном театре гастрольное представление питерского БДТ, в ранг руководителя которого сегодня официально вступает Тимур Чиидзе. Он же поставил и привезенную в столицу драму Фридриха Шиллера «Марии Стюарт». В ее роли молодая актриса театра Ирина Петракова, а королеву Елизавету Английскую играет Марина Игнатова. Концерты. В Большом зале консерватории открывается 13-й международный конкурс имени Чайковского. В этом году первое место в каждой из его категорий оценено организаторами в 20 тысяч долларов. Вслед за сегодняшним концертом-открытием участники конкурса разойдутся по разным московским площадкам. В консерватории останутся соревноваться пианисты-виолончелисты, в Московском доме музыки скрипачи, а в концертном зале Чайковского вокалисты. Завершится конкурс 30 июня показательным выступлением победителей. Выставки. В Государственном историческом музее сегодняшнего дня можно увидеть еще один экспонат, привезенный сюда из Царского села в рамках выставочного проекта «Живая экспозиция». Это парадный кафтан служителя Федоровского государственного собора 1910 года, изготовленный по эскизам известного церковного художника Виктора Михайловича Васнецова. А в Государственном центре современного искусства открылась выставка художника Игоря Березовского, рекомендует Елена Фанайлова.
Дизайнер и художник Игорь Березовский – классический случай непризнанного гения. Кажется, что людям, которые теперь о нем пишут и называют русским Уорхолом и основателем русского поп-арта, обидно, что у Березовского категорически не было честолюбия. То есть он не стал доказывать, как Уорхол, что его индустриальный тип красоты, где форма определяет содержание, и мания бесконечного воспроизводства одних и тех же образов в низкожанровых техниках, типа тиражирования теле, фото и печатных изображений, это есть завораживающая сила, стиль и большой художественный жест. Вряд ли Березовский, который придумал все это в 70-е, ничего не зная об Уорхоле, в советских условиях стал бы признанной и равной американскому гению фигурой. В Государственный центр современного искусства следует идти и Березовского смотреть, потому что выставка недавно умершего художника грозит стать искусствоведческой редкостью. При жизни Березовского, а он работал около 30 лет, у него было всего 4 персональных выставки, последняя – ретроспектива в Третьяковке в 2005 году, после которой, наконец, стал понятен масштаб этого художника.
Кино. В широком прокате сразу несколько хороших картин, которые стоит успеть посмотреть на большом экране. По забавному совпадению, 3 из них – это 3 части трилогии «Шрек 3», «Пираты Карибского моря», «На краю света» и «13 друзей Оушена». Впрочем, посмотреть каждый из этих фильмов стоит даже в том случае, если первые 2 серии прошли мимо вас. Ну а для тех, кто не боится кино пострашнее, лучший в году фильм «Катастрофа» и фильм ужасов «28 недель спустя». И первая часть дилогии «Грайндхаус. Доказательство смерти» Квентина Тарантино.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. И не пропустите, после выпуска новостей, через 7 минут, аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Его сегодняшние темы – подведение итогов саммита «Большой восьмерки», споры о статусе сербской провинции Косово, Азербайджан, взгляд на использование габалинской РЛС и «Детский мир» – жестокое обращение к детям в детских учреждениях. Слушайте программу «Время и мир», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я убежден, что нельзя проводить параллели между Косово и частями Грузии.
Это агент и предатель. Больше ничего комментировать я не собираюсь.
Мы решительно выступаем за освобождение болгарских медсестер в Ливии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.